«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
Добрый день! В рамках формата «Школа семейного чтения» сегодня пойдет разговор о творчестве Валентина Григорьевича Распутина, его повести «Последний срок». Валентин Григорьевич Распутин – автор известных произведений, многие из которых воплотились в кинематографе. «Прощание с матерой», «Живи и помни», «Уроки французского», «Деньги для Марии», «Пожар». А в 1982 году вышло еще одно произведение под названием «Век живи, век люби». Люби, любить ближнего. В самом названии заложена уже главная заповедь Иисуса Христа: «Возлюби ближнего, как самого себя». По этой заповеди живут главные герои писателя. По этой заповеди жил и сам Валентин Григорьевич Распутин. О любви к ближнему, к своему отечеству говорил писатель в своих произведениях. И если в начале своего творчества он, этот голос, еще не звучал явно о любви к Творцу, но постепенно этот голос стал звучать все громче и громче. И, наконец, он, этот голос писателя, стал голосом Русской Православной Церкви. Немного о биографии писателя. Родился Валентин Григорьевич в 1937 году в Иркутской области, в селе Усть-Уда. Затем переехала семья в село Аталанта за 50 километров от школы. Именно этот период отображен писателем в его повести «Уроки французского». Это он, маленький Валя, тогда ходил в школу за 50 километров, а затем уже снимал квартиру для того, чтобы по окончании учебы возвращаться домой. Затем Распутин заканчивает, после окончания школы поступает в университет Иркутский государственный, заканчивает исторический факультет, одно время учительствует. Но постепенно из-под его пера стали появляться первые сначала небольшие рассказы, а затем повести и романы. Сегодня я предлагаю вашему вниманию повесть «Последний срок». Когда-нибудь у каждого из нас наступит свой последний срок. С чем и в чем мы предстанем перед Господом? Какие одежды будут на нас, белые или грязные? С какими мыслями, делами, поступками мы предстанем перед Творцом? Для главной героини повести Анны, наступил последний срок. Старуха умирала, читаем мы. И это понимали все, с кем она жила. Она лежала на узкой железной кровати возле русской печки и дожидалась смерти, время для которой вроде приспело. Старухе было под 80. Она долго пересиливала себя и держалась на ногах. Но 3 года назад, оставшись без сил, сдалась или слегла. Летом полегчало вроде. Она вылезала во двор, грелась на солнышке, ходила к подруге, к старухе Миронихе, правда, кое-как, но ходила. Но к осени, перед снегом, сила оставила ее, и она сдалась. Наступил последний срок. За свою долгую жизнь она рожала много, но теперь в живых осталось только 5. Получилось так от того, что сначала в семью повадилась ходить смерть, потом началась война, но 5 сохранились, 3 дочери и 2 сына. Одна дочь жила в районе, другая в городе, а 3-я совсем далеко, в Киеве. Старший сын с севера, где он оставался после армии, перебрался тоже в город. А у младшего Михаила, который один из всех не уехал из деревни, обрати внимание на это, единственный не уехал из деревни, старуха доживала свой век, стараясь не досаждать его семье своей старостью. И вот, когда Михаил понял, что старуха собралась уходить из мира этого, он позвонил своим братьям, сестрам, и все собрались в доме. Дети Анны. Вот они, родные, но такие разные, со своими недостатками, привычками, укладом жизни, но искренне любящие свою мать, выросшие на земле, усвоившие от этой земли важный закон жизни. Смерть старых людей – это то, что надо принять должно. Увы, порой и с искаженными традициями, но об этом позднее. Сошлись все у старухиной кровати. И Надя, жена Михаила, и Нинка, внучка Анны. Старуха лежала недвижно и стыла, то ли в самом конце жизни, то ли в начале смерти. Подошла Варвара, приехавшая только что, не жива, и тут же заголосила. Другая дочь из города, Люся, деловито сказала: «Дайте зеркало». Поднесла к губам, подержала, зеркало запотело. «Жива, жива наша мама. Осталось только, чтобы Татьяна приехала». «Телеграмму-то дали?» – спросила Люся Михаила. «А как же? Позвонили». «Никто не ответил, поэтому телеграмму дал». «Ну и хорошо», – сказала Люся. И вот вместе с печалью уходит мама, уходит та, которая родила, вырастила, выпестовала, воспитала. Вот вместе с печалью посещает ее детей и радость, потому что в кои веки собрались вместе. «Давно мы вот так все вместе не сидели», – с грустью сказала Люся. «Татьяны только нет. Мы ведь раньше всегда за этим столом собирались. Я даже на своем месте сижу, а Варвара не на своем, и ты, Илья, тоже. Где уж там, не уезжали», – обиделся Михаил. «Уехали и совсем не приезжаете. Маму-то в кое веки посещали. В этом году некоторые так и первый раз». «Ну что ж, как все родные». Что-то вспоминают, в чем-то друг друга упрекают. Все как бывает в жизни. Итак, за столом Варвара, Илья, Люся и Михаил. Татьяна, как считают все они, в дороге. И вот что случилось. Старуха, видя, что собрались рядом дети, вдруг стала оживать. Дети, видя это, обрадовались, но по-разному. Если женщины не скрывали эмоций, то есть надежда, Люся, Варвара, и радовались открыто, то мужчины радовались по-своему. Они говорили: «Надо бы сейчас маму поддержать, побыть около нее, но не досаждать ей». И уходили в предбанник. Предбанник был теперь для них своего рода штабом. Дело в том, что поняв, что их мать умирает, надо было проводить ее как должно, считали они. И они закупили несколько ящиков с водкой для поминок. А как же? Проводить надо как должно, рассуждали они. И вот время идет, Анна не умирает, но и не живет. И поэтому время от времени ящики пустели, а для мужиков это было в радость. Мама-то жива, может, и не пригодится эта водка. И вспоминают они свое детство, собравшись вечером опять за столом. А что может быть счастливее детства, даже если оно было и голодное? «А помнишь, — говорит Люся, — как мы грибы собирали? Лучше всех Илья грибы собирал. Набьет ведро травы, а сверху грибы, вот и полное». «Да-да, умел и хитрить, — говорит Илья. — А помните, как мама отправляла рвать дикий лук за речку? Там болото было, а лук рос на кочках. Вымокнем, выможемся. Смотреть смешно. А еще соревновались, кто больше нарвет. И за чесноком плавали на остров. Да-да, помню, там еще косили для колхоза. Надо же, ты помнишь, как пауки залезали нам в волосы? Конечно, вот было смешно. А еще мы косили траву на другом острове. Сколько смородины было там, кусты лежали на земле от ягоды. Ешь, ешь, крупная смородина, час и ведро, и теперь, наверное, много». «Нет, что вы», — махнула рукой Надя, — «нету. Кустов, считай, не осталось. Как леспромхоз стал, все унесли, все порубили. Ах, как жалко! А сколько черники-то было, тоже нету, скот вытоптал. А люди совсем не жалеют». И вот вступает в силу еще одна тема. Не только тема смерти, которая приблизилась к ложу старухи Анны и ощущение ее, но и тема катастрофы, природной катастрофы. Не жалеют современные люди природу. Корчуют, вытаптывают, уничтожают. Эта тема еще прозвучит в произведении позднее. А сейчас вернемся в дом, где лежит Анна. Видя, что собрались дети, как я уже сказала выше, Анна стала оживать. Но мысль ее одна беспокоит. «Не могу уйти с этой земли. Танчура не приехала». «Танчура-то где?» «Да едет мама, едет», – утешают ее дети. «Но на самом деле прошло уже 2 дня, и телеграмма давно пришла». «Почему так дорожит своей дочкой Танчурой Анна, старуха Анна?» «Да потому что она младшенькая, последняя, и поэтому последняя любовь, последняя ласка, последняя нежность – все для нее, для младшенькой. И такая уж славная она была, и такая внимательная. И когда уехала в Киев, выйдя замуж, посылала ей письма. И хотя в этих письмах ничего особенного не было, все равно старуха ими дорожила. Потому она и ждет особенно, с большим нетерпением, свою младшенькую Танчуру. Тянется ее душа и к внучке, к Нине, маленькой Нине. А Нина как будто понимает, что ее бабушка скоро уйдет, и старается ее чем-то рассмешить, угодить. Рассказывает ей, что происходит на улице. И так-то уж рада старуха, что Нинка ее не оставляет. «Ты, Нинка, когда уйду, смотри, там у меня под кроватью мешочек с конфетами. Это тебе. Поняла? Поняла». «А ты скоро уйдешь?» – наивно спрашивает девочка. «Как Бог призовет», – отвечает старуха. «Вот уже готовлюсь». Анна на дух не выносит все спиртное и постоянно говорит об этом своим детям. Но традиции современные есть традиции. Ящики с вином закуплены, и время от времени мужчины туда заглядывают. Не обходится и без юмора. И хотя автор явно говорит, что беда от того, что утешает не вера, а вот эта бутылка с беленькой, но и юмор проскальзывает, горький, правда, юмор. Сидят в этой бане Илья с Михаилом, и заходит Нина. «А нельзя пить, мамка сказала, и бабушка тоже не разрешает. Что ты понимаешь? Ты думаешь, мы здесь сладкую пьем? воду и рассказывает ей историю о том, как такая же девочка подошла, стала ругаться, а они ей предложили выпить. Та отхлебнула и сказала: «Ой, какая горечь! Вот видишь, как мы страдаем!» – усмехаясь, говорят мужики. Конечно, ничего в этом смешного нет, и юмор этот горький. Но как в жизни есть, так оно и есть. Об этом и говорит автор. А Люся тем временем собирается по грибы. Вообще, надо сказать, что шестая глава – это одна из ключевых глав повести. Собирается она основательно, подбирает нужную одежду, чтобы пройтись по деревне достойно одетой. Ведь Люся, она жительница городская, поэтому и одеться надо прилично. Вышла она на знакомые свои места и не узнала. Какой-то лесок совсем исчез, какой-то удалился, подзабыла, видимо. Настроение у нее было прекрасное, радостное, ведь она встречалась со своим детством. Сколько раз ходила она в эти места по грибы, по ягоды. Воспоминания были самые радужные. Она вспоминает один случай, другой, третий. Но вот она подходит к горе, где росла черемуха. И всегда было ягод на ней столько, видимо-невидимо. И сейчас было время черемухи. Но что с ней случилось? Вся сломана, искорежена, ветви вдавлены в землю. Что это такое? Что случилось? Трактор проехал по этой черемухе? Или еще что? Или какой злой человек со злым умыслом исковеркал так это дерево? Огорчилась, конечно, Люся. И вспомнила историю из своего детства. Был у них конь по прозвищу Игренька. Старенький он был уже, худенький, голодное время, военное время. Лопатки у Греньки ходили вместе с ногами, вперед-назад. Под гору еще тащил барану, а после уже еле-еле переводил ноги, хрипел. И в конце концов запнулся и упал. Люся перепугалась, она стала дергать вожжами, ничего не добившись. Слава богу, мать была дома. Она прибежала к завалившемуся Игреньке. Он лежал на животе, подогнув ноги. «Игреня!» — приговаривала Анна. «Ты чего удумал? Дурной, дурной! Ну что ты? Потерпи немножко! Не поддавайся! Зиму перезимовал! Дай бог, потерпеть еще осталось немного! Всю войну ты бедовый на лесозаготовках маялся, бревна таскал! И тут на характере можно продержаться!» Конь повернул к ней острую, как клюв, морду и потянулся к ее рукам. «Ничего нету!» – испугалась мать. «У меня нету ничего, Игреня, ничего не взяла. Ах, я дура, дура!» Конь виновато заржал. «Погоди, сейчас мы с тобой подниматься будем. Ну, полежи, ладно!» И сама впряглась в барану. Вообще, отношение к животным в этой повести, оно чисто христианское. Милосердие, жалость к живой душе у Анны – это в крови. И поэтому и к Игреньке, и в дальнейшем будут страницы посвящены корове, которую она вынуждена была сдать в колхоз, и которая там не доедала, и она иногда приводила ее к себе и кормила. Все это есть. Это, конечно, тема христианского милосердия к живой душе. Она здесь звучит особенно остро и пронзительно, так, как умел об этом писать сам писатель. И вот, проходя по знакомым местам, Люся все больше и больше понимает, что она отошла от этих мест душой, и что и она виновата в том, что случилось с этой землей, почему она находится в таком состоянии гибельном. Потому что она уехала из города, она бросила эту деревню, эту землю. Уехали многие, остались старухи, и совесть вдруг в ней зашевелилась, ожила. И уже не было радостного настроения. Она остановилась. Я читаю. Люся здесь что-то забыла, потеряла что-то ценное. «Неправда!» Ей стало страшно. «Здесь же никого нет, ни души. Чего она боится? Страхи нелепы. Но вдруг нервы не выдержали, и она побежала. Да, надо бежать отсюда. Бежать, бежать! Зачем она вылезла из деревни? Кто ее сигнал гнал в эти места? Забыла?» Мысль держалась на этом слове. «Забыла. Вот что главное. Она забыла все. Как работала здесь, как помогала всем выживать в трудные годы. Она забыла и греньку, которая упала от голода. Она забыла черемуховый куст. Она забыла, что когда-то баранила, пахала. Подумать только. Она все это забыла. И вот сегодня все это вспыхнуло. И она побежала. Побежала от своих воспоминаний». Обратите внимание, эта тема, когда совесть оживает, видя родные места, где она вместе со всеми соборно претерпевала трудные годы жизни, эти трудности. И она бежит от этих воспоминаний. Когда она возвращается домой, в родительский дом, к своей матери, она уже спокойна. Она эти мысли выбросила из головы, и совесть ее опять заснула. Потрясающая вещь, тема совести, пробудившейся и уснувшей. Она, повторяю, эта тема в 6 главе возникает. Есть у старухи и подруга, чуть помоложе, Мирониха. Всю жизнь они были вместе, всю жизнь. Это много значит. И вот Мирониха навещает ее. Они начинают вспоминать свою молодость, рассуждать о времени сегодняшнем. И писатель старается сравнить многие вещи, жизненные вещи, с прошлым временем и с настоящим. Иногда это сравнение происходит благодаря разговору Миронихи и старухи Анны, а иногда это сравнение возникает во время разговора ее детей. Ну вот, например, я попробовала такую табличку составить на эту тему сравнений прошлого и настоящего духовно-нравственного направления, и получилось следующее. Вот Михаил, говоря о том, что утешений нет, только если рюмку нальешь, в то же время говорит: а раньше-то чем утешались? Хлеб, соль, вода, вера. Но взглянем на избу Михаила. На полочке на божнице вместо иконы стоит просто лампа. Нет здесь теперь почитания иконы, нет веры. Придешь с работы, говорит Михаил, отдохнуть надо. А как отдохнуть? Выпил, вот и хорошо. А раньше было, повторяю, хлеб, соль, вода и вера. Труд. Да и труд, Михаилу говорит, в тягость. Нет того веселья, как раньше было. Сейчас так, умей приспособиться, говорит он. Приспособился, вот и живи. А раньше не врать, не воровать, трудиться на земле. Или вот взять, например, тему рождаемости. Раньше детей столько, сколько Бог даст. У Анны было 9 детей. Кого-то похоронила от болезни в младенчестве, а кто-то погиб в войну. А если дети у ее детей? У Люси нет, у Ильи нет, у Татьяны нет. Только у Варвары, которая живет в другой деревне, 4. Раньше труд на земле почетен, а сейчас трудится на земле только из 4 один Михаил. Скот не держит, говорит Мирониха, хлопотно. Но опять-таки, скот держит Михаил с женой. Раньше, говорит Анна, домашняя животинка была как член семьи, родные. Как не вспомню здесь главу, где описывается кони Гренька и корова Зорька. А сейчас чуть-чуть заболела, надо заколоть, продать. Природу не берегут, черемуху все изломали вон, смородину все переломали. А песни, говорит Мирониха, помнишь, как мы с тобой пели? Будто душа поет. или веселится, или грустит. А сейчас песня, говорит Анна, бум-бум-бум-бум. Раньше, говорит Анна, радовались всему. Терпели обиды, видели во всем хорошее, прощали, верили в Бога, который всегда рядом жил, церковь была в селе. А сейчас, даже собравшись вместе, радости у детей среди детей мало. Осуждают друг друга, ругаться начали. Старуха все это видит и огорчает. Это ведь последний срок. Хотелось, чтобы все жили дружно, мирно. Бог поминается в суе сейчас, а раньше Бог был всему глава. Бог – Он, Создатель. В то же время мать любит все, но при этом каждый любит по-своему. Уже приучают себя мысли, что мать уходит, и время идет, и надо собираться уже домой. А мать, ну что ж, мать, наверное, скоро встанет. Вон у нее и глаза повеселели, когда сказали, что Татьяна возвращается. И вдруг, когда очередной раз старуха Анна впала почти в отчаяние от того, что Татьяны нет все еще, а она так ждет ее, чтобы уйти при всех детях, вдруг Михаил говорит: не приедет Танчора. Телеграмму я дал, что не надо приезжать, маме лучше. Как же набросились на него все. Да ты что наделал? Мы также бы, наверное, возмутились при такой новости, если бы потом, позже, не понимали, зачем это сказал Михаил. А сказал он это затем, чтобы Анна, старуха Анна, больше не надеялась. Татьяна не приедет. Это понимают все, но больше всего это понимает Михаил, и поэтому на этой теме он ставит точку. Печально. Но дочь, самая любимая, самая младшая, не отозвалась на призыв братьев и сестер, не приехала проводить последний путь ту, которая любила ее больше всего. Сегодня был последний срок. Если до темноты Танчора не приедет, нечего больше надеяться. Да и Михаил сказал, что телеграмму отправил. Значит, надеяться нечего. И вот уже последние минуты жизни старуха знает, что умрет. Она уснет, думала она, но не так, как всегда, незаметно для себя, а памятно и светло, словно опускаясь по ступенькам куда-то вниз, а потом все вверх и вверх. Навстречу ей с лестницы спустится такая же, как она, и протянет ей руку. Это она, молодая. И душа в нетерпении поторопит старуху, и она пойдет скорее. В последний момент ей захочется отступить и обойти место, к которому несли ноги, но она не сможет. Рука свободно, как в рукавичку, входит в другую руку, приятной силой, от которой оживет ее немощное тело. И в это время справа, где простор, ударит звон. Земля сравняется, и наступит утро. Живое утро. Нет, ей не страшно умереть. Всему свое место. Хватит, нажилась. Что она знала в этой жизни? Она много чего знала и много что познала. И она пойдет все дальше и дальше. И этот звон поведет ее все выше и выше. Скорей, скорей, подгоняла она себя. Она думала, что сейчас, сегодня. Но наступило утро, и она не умерла. Она опять вспоминает прошлую жизнь, подводит итоги. Никому никогда не завидовала. Своя жизнь, своя краса. Случались у нее ведь и радостные дни, и светлые. И умела она видеть красоту мира. Лежала она, слушала, как дышит земля, и чувствовала буквально каждый ее вздох. И вдруг показалась ее жизнь доброй, послушной, удачной. Удачной, как ни у кого. И надо ли жаловаться, что она всю жизнь отдала ребятам, если для того и приходит в мир человек, чтобы не скудел мир без людей и не старел без детей. Она вспоминала, когда у Михаила родился первенец Володька. «Смотри, мать, я от тебя, он от тебя, от него еще кто-нибудь». «Вот так оно все идет», — сказал тогда Михаил, и это ее порадовало. Он только тогда понял, Михаил, что так идет, и наедине с собой он так же, как и мать, понимал, что придет и для него последний срок, и загорится то окошко, которое затем потухнет. Далее автор уделяет место каждому опять из детей старухи Анны, которая вспоминает и не только Михаила, и вот этот эпизод рождения первенца, и Илью, которого она провожала в армию служить, и перекрестила его, и он принял ее благословение, не отказал, она хорошо помнит, согласился, чтобы она его перекрестила, и старухе стало сразу спокойнее. В окно она увидела внучку Нину. «Что ты делаешь? Рою, земельку рою, играю», — говорит она. И она сразу вспомнила, какая была она сама в детстве, и душа ее встрепенулась. Она помнит все так явственно, и детство, и юность. А почему она так все хорошо помнит, хотим задать вопрос. Только ли потому, что память у нее такая хорошая? Нет, не только поэтому. Душа у Анны детская, потому она как подружка своей внучки, хотя ей почти 80, а девочке всего 6 лет, 6-7 лет. А дети подходят каждый к ней. Им уже уезжать надо, время вышло, на работу надо. А старуха умоляющим взглядом как бы говорит: «Не уезжайте, подождите еще немного, потерпите». Но Илья говорит: «Ну, лежи, лежи, мать. Скоро присядь, думаешь, крикни нас. Мы, мать, знаем, что ты собираешься присядь, не отказывайся». Он-то думает, что он ободряет ее, но каждое это слово приносит ей боль нестерпимую. И только Михаил понимает, что мать действительно скоро уйдет. «Помру я», — сказала она всем. «Обмыть меня надо, Варвара, ты слышишь меня? Чё надо? Обмыть, они не будут. Теперь ни ребенка ко сну укачать не могут, ни человека в могилу проводить, ничего не умеют, одна надежда на тебя. Я тебя научу, и научу, как плакаться по-старинному». «Да вы что, с ума сошли?» — воскликнула Люся. «Придумали чего? Песни какие-то тут погребальные». «До 100 лет, мать, обязательно будешь жить», — опять подхватил Илья, думая, что утешает. «Нет-нет», — простонала старуха, — «сегодня от меня уезжать нельзя. Умру я», — Варвара сказала. «Да-да, подумайте, нельзя. Ну, хоть бы день подождали». Но дети уже собираются. А Илья говорит Михаилу: «Может, на дороженьку выпьем, на посошок?» И мы слышим от Михаила: «Нет, не хочу». «Нет», — говорит Михаил, — «не хочу». То есть тот, который радовался, что в предбаннике там у них ящики с водкой, и что можно всегда зайти и выпить, говорит: «Не хочу». Почему? Он остро чувствует, что сейчас происходит страшное. Никто из его родных не верит словам матери, что она уйдет, и все уезжают. «Я, однако, тоже поеду», — заявила Варвара. «Раз все, значит, и я». «Варвара», — простонала старуха, — «я, матушка, боюсь, что ребята без меня избу бы не спалили. Того и гляди, натворят что-то». «Езжай», — махнул рукой Михаил, — «езжайте все». Вот последняя страница повести, это вот на первый взгляд кажется, что происходит что-то печальное, трагичное. Мать оставляют, ей не верят, что она все-таки вот-вот умрет. Но никогда, никогда в русской литературе произведение, где на главном месте стоит любовь, а христианская литература всегда полна любовью, оно, это произведение, не будет заканчиваться трагично. Оно будет заканчиваться надеждой. Надеждой закончится и повесть «Последний срок». Продолжаю читать. Илья пожал руку матери, Люся чмокнула мать в щеку. Илья сказал: «Выздоравливай, мама, ты у нас молодец, приеду на следующей неделе». Подошла Нинка, внучка. Старуха закрыла глаза. «На, возьми, баба!» Нинка протягивала конфету. «Они нехорошие, жалея старуха», — сказала Нинка об уезжающих. Губы старухи шевельнулись, то ли в улыбке, то ли в усмешке. Вернулся Михаил, подсел к ней на кровать. «Ничего, мать», — после молчания сказал он и вздохнул, — «переживем. Как жили, так и жить будем. Ты не сердись на меня. Я, конечно, дурак. Какой я дурак! Простонал он. Лежи, мать, ни о чем не думай». Старуха слушала, не отвечая, и уже не знала, могла ли она ответить. Ей хотелось спать. Глаза у нее смыкались. Она несколько раз открывала ненадолго, что-то вспомнить, где она была. А ночью старуха умерла. Умерла труженица, умерла родившая стольких детей. Воспитывала, старалась вложить в них главное. Что-то получилось, что-то нет. Непутевый Михаил, на первый взгляд, оказался самым разумным, самым верным, самым понимающим. Другие, ну что ж, придет их время для понимания. Мать надеялась на это. Она с детства говорила им о добре. Умер человек, о котором хочется сказать словами, которые мы читаем в Евангелии. «Будьте как дети, и удостоитесь Царства Небесного». Она и оставалась тем ребенком, умеющим радоваться, удивляться, прощать, любить и верить. У поэта и писателя Фазиля Искандера есть стихотворение «Фонарик». Там есть такие строчки. «Покидая этот шарик, исчезая вдалеке, храбрый маленький фонарик хорошо держать в руке». И далее. «Свет погас, фонарик брызни, и не страшно ничего». Вот фонарик надо заслужить. Тот фонарик, который дает свет в последний срок жизни человеческой. На такой фонарик старуха Анна сумела заслужить. Поэтому свет для нее вспыхнет уже в той жизни, к которой она была готова, в свой последний срок. И еще я хотела бы в конце передачи, посвященной этой повести писателя Валентина Григорьевича Распутина «Последний срок», прочитать стихотворение, которое, свое стихотворение, которое, мне думается, хорошо ложится на тот материал, на тему деревни, на тему глубинки, на тему деревенской жизни, души сельского жителя. Называется стихотворение «Глубинка». Глубинка – это не столица. Глубинка – это глубина. Там воздух пахнет медуницей, там звезды ближе, там река. В ней плещутся ерши и щуки, бобры там строят города. А песни, ах, какие песни, в них широта и глубина. Там любят наряжаться ярко. Безвкусица, вам скажут, нет. Душа в глубинке просит красок, как яркий полевой букет. А вечерами у плетня гармония играет в три ряда, и бабушки под ту игру вдруг вспомнят молодость свою. Пройди по улице, любой тебе ответит, как родной, все потому, что широка душа у жителей села. И слава Богу, что в России таким глубинкам не с числа, а значит, и жива она. Итак, сегодня вы познакомились с повестью замечательного русского писателя Валентина Григорьевича Распутина «Последний срок». Читайте его книги, читайте и познавайте ту глубину, ту веру, исконную веру, которой жива душа русского человека. В данной повести душа старухи Анны и, надеемся, и ее детей. Всего доброго!